Вопрос следующий. Мы часто говорим о том, что есть основания считать, что дети, умершие до определенного возраста, наследуют Царствие Божие. Но как это согласуется со святостью Божией? Ведь каждый ребенок рождается грешником. Есть очень хорошая книга Джона МакАртура, я не знаю, есть ли она здесь в магазине, которая, ее английское название «Safe in the Arms of God», по-русски не помнишь, как она называется? «Спасенные». Да, «Спасенные в Божьих руках», она такая голубенькая, по-моему, да, такая небольшая, совсем небольшая книжонка, в которой он анализирует те немногие места Священного Писания, которые существуют, есть, которые говорят об этом. Сразу нужно сказать, что речь идет о теме, которая недостаточно подробно освещена в Священном Писании, и то, о чем написано в той книге, является попыткой прийти к наиболее вероятному выводу из тех текстов Писания, которые есть. Исторически по этому вопросу было несколько мнений. От того, что все те дети, которые умирают, они просто не избраны, и поэтому не спасены, и поэтому, значит, не судьба просто. Это одно такое было мнение. Другое мнение прямо противоположное, которое говорит о том, что все дети, они просто уже избраны, и к ним Бог просто проявил милость и по своей милости дал им праведность. Вмененную праведность точно так же, как и все люди получают вмененную праведность. Мы же не своей праведностью спасаемся, а этих людей просто Бог помиловал. Причина, почему Он их помиловал, проявил к ним милость, я это упоминал уже, я не помню, когда-то на днях, в том, что у них нет самой важной составляющей, которая необходима для веры. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, они не могут понять, у них нет способности, глядя на окружающий мир, сделать вывод, то есть у них отсутствует способность к рациональному мышлению. Вот. И по этой причине Бог просто вменяет им праведность незаслуженно, просто проявляя свою милость. Вот. Опять-таки я говорю о исторически существующих мнениях. Между этими двумя позициями есть еще несколько промежуточных позиций, которые возникли по причине того, как я уже сказал, что это одна из истин или один из фактов, которые не освящены в Библии досконально. То есть мы делаем выводы наиболее вероятные, исходя из общего анализа разных текстов Священного Писания. Как я уже сказал, если вы хотите более детализированное объяснение этого вывода, вы можете прочитать книгу Джона МакАртура, и там он, по-моему, даже анализирует разные позиции, которые по этому вопросу существуют. На одной бумаге сразу 4 вопроса. Кто-то хочет сразу одним камнем 4 зайцев. Почему вы проповедуете тематические проповеди? Я уже говорил сегодня об этом. Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, в которой нам нужно коснуться какого-то вопроса. Например, вот только сейчас я в перерыве получил письмо от своего секретаря, где там речь идет об одной из моих проповедей, о которой попросили нас сделать статью, и там получилось несколько статей. Это проповедь, которая касалась вопросов, даже не проповедь, а там было ряд проповедей, вопросов сексуальной чистоты. Вот мы живем, и церковь, и люди живые, и мы видим, как на церковь обрушивается атака. Ты смотришь, один человек где-то там погряз в порнографии, другой человек погряз в порнографии, ты видишь, как те люди, которые не погрязли, но борются с ней, и ты видишь, что это та сфера, которую нам просто нужно осветить. И мы исследуем тексты Писания, которые говорят об этом, и мы доносим людям молитвенно с тем, чтобы помочь им побеждать в этой сфере. То есть причина, почему мы проповедуем такие проповеди, это нужда, которую мы видим в церкви. Это определенный этап ее развития, это какая-то брешь в общей духовной обороне. Вот. Второе. Какое количество проповедей приемлемо для воскресных служений? Это зависит от культуры, от ситуации, от того, где вы, где ваши люди, к чему они привыкли. На мой взгляд, наилучший вариант, когда на богослужении звучит одна проповедь, причина этого, две причины. Первая причина в том, что этот подход позволяет людям сфокусироваться на проповеди в наибольшей степени. И вторая, человек, который готовит проповедь, он может вложить достаточно времени и развить эту идею. Если вы сделаете две проповеди, то тогда получится каждому по полчаса. И полчаса не так много времени, чтобы развить идею, развить, а раскрыть текст какой-то. Минут 50, час – это более приемлемый такой отрезок времени. Как ученики после смерти Христа учились проповедовать? Не было школ. Что вы можете сказать об их проповеди? Ученики учились проповедовать до смерти Христа. Они слушали Его, и они ходили. И школы, в которых были они, это была самая настоящая школа. В то время школы как раз и функционировали именно в такой форме. Люди не сидели за партами, как мы сейчас. Они ходили за своим учителем, они жили вместе с ним, они учились его мышлению, они видели его поведение, они впитывали его ценности. И, конечно же, они учились его проповеди, как он проповедовал. То есть ученики проповедовали, учились проповедовать у Иисуса Христа. Но здесь есть еще один важный фактор, который нельзя упускать. Дело в том, что ученики или апостолы, они отличались от нас. Они отличались от нас тем, что они там, в тот период, они играли роль фундамента в церкви. Помните, Ефесянам 2 глава, 20 стих, написано, что церковь основана на краеугольном камне Христе, и апостолы и новозаветные пророки служат ее основанием, фундаментом. То есть у апостолов и пророков Нового Завета был особый дар, особая привилегия, они были особыми людьми, они были участниками процесса богодухновенного написания слова. Вот. И это, конечно же, отличает их от нас. То есть у них было Божье откровение прямое, которое было сильнее. Оно прямое, оно не было через текст. Оно было... Они, конечно, проповедовали и текст Ветхого Завета, но... Откуда пришло понимание экспозиционной проповеди? Расскажите, пожалуйста, из истории, как это развивалось. В книге «Возвращение к разъяснительной проповеди» есть целая глава, в которой подробно раскрывается история. Я эту главу вам не задал читать, по-моему, не задал, вот, но вы можете сами прочитать. Очень интересная глава, где анализируется, как разные люди в истории, еще отцов церкви и во время реформации, очень много-много примеров, ярких примеров экспозиционной проповеди. Алексей Алексеевич, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом пасторского служения в той части, как вы планируете ваше время, например, распорядок недели, время на подготовку проповеди, посещение, встречи по церковным вопросам, время для семьи, выходной, отдых и так далее. Очень хороший вопрос, очень важный. Я думаю, что он, конечно же, отличается от ситуации, от того, какая у вас церковь, от того, какая у вас ситуация в церкви. То есть, если вы там на полной ставке, или вы частично работаете, или вы вообще полностью работаете, обеспечиваете себя и свою семью, и, кроме того, вы несете пасторское служение. Все эти варианты, о которых я сказал, они вполне легитимны, они существуют. Часто ты просто не можешь по-другому. Я долгое время, когда я жил в Новороссийске, я сначала работал на заводе, потом я занимался бизнесом. Опять-таки у нас был бизнес такой, семейный бизнес, который мы делали, только мы им занимались только для того, чтобы было больше времени для служения. У нас была пекарня, и мы три брата организовали это все дело. Я неделю работал со своей женой, неделю я занимался вопросом поставки и сбыта, и неделя у меня была выходная. То есть полностью я мог и эту неделю, вторую неделю я мог достаточно много уже времени посвящать, я третью полностью посвящал для служения. Вот, и это, конечно, позволяло нам и служить на севере, то есть мы каждые 3 месяца летали туда, вот, и так как бизнес, он был не такой там сильно большой, мы не нефть продавали, вот, а всего лишь вафли, которые пекли, вот, ну, этого было достаточно, чтобы финансировать себя и свое миссионерское служение, вот, конечно, это отличалось от того, когда я работал на заводе. Вот. И это отличается от того, в каком положении я сейчас, когда церковь пригласила меня и, в общем, определили так, что это будет полная занятость. То есть первое, что вам нужно учесть, это очень важный фактор. Второе, наверное, самое главное во всем этом – понять, что мы живем для Господа. Когда человек спасен, помните, 2 Коринфянам 5 глава, 16, кажется, или 15 стих, где написано о том, что так как Он умер за нас, то мы теперь живем для умершего за нас и воскресшего. И когда мы говорим о том, что мы живем для Господа, то здесь вот если в вашей жизни есть это посвящение, это, пожалуй, самое большое, что я могу сказать, чему я научился от своих родителей и что я взял из совета церквей. Когда вот то время моего формирования в Совете Церкви, там у них много всяких заморочек, много сложностей, вот. Но один фактор, который культивируется там очень сильно, это посвященность Богу, Церкви, братству, служению и так далее. Вот. И вот если есть этот фактор, то тогда ты можешь уже разные опции, разные варианты в практической ситуации применять. Если же нет этого движущего мотиватора, то, скорее всего, как бы ты, по какому бы графику ни организовывал твою жизнь, она не будет эффективной. Вот. Я вам могу рассказать, как я это строю каждый день. В принципе, у меня есть схема такая. Я каждый день я поднимаюсь раньше моей жены, и я провожу просто время того, что я открываю Священное Писание, я сосредотачиваясь в молитве, я хочу погрузиться в осознание Бога, осознание дня, который стоит передо мной, осознание вопросов, с которыми я буду сталкиваться. То есть нужно какое-то позиционирование себя, нужно время, в котором ты все вот эти вот точки, где-то внутренний баланс найдешь, внутреннюю гармонию с Богом, внутренний мир в сердце, представление о том, что происходит. Вот. Потом примерно, наверное, 2-3 раза в неделю мы еще вместе с женой что-то читаем, мы вместе с женой молимся, в зависимости от дня, какой день. Иногда я сразу с утра ухожу в церковь, иногда я какое-то время бываю, провожу дома. В нашей церкви для всех братьев, кто на полной занятости, у нас есть такой принцип, мы должны работать как минимум 50 часов. То есть 40 часов тебе оплачиваем, но 10 часов мы ожидаем, что все люди, которые работают на своих предприятиях там, или где-то они работают, что они будут жертвовать свое время для церкви. 10 часов волонтерского времени, которое мы ожидаем от каждого служителя, чтобы было. В реальности, конечно, получается, что практически все наши служители работают 60, кто-то 70 часов в неделю, в зависимости от ситуации, от недели, от времени. Мы никогда не берем людей на поддержку, которых мы думаем, что если мы возьмем на поддержку, тогда они начнут работать. То есть мы берем тех, кто уже трудится, вкладывает себя, и мы видим, что если мы чуть-чуть его освободим, то он будет больше трудить, больше делать то, что он уже делает. Вот, это то, что касается занятости. Если посмотреть на распорядок недели, то, опять-таки, это зависит от нашей ситуации. У вас ситуация, наверное, другая. Официально у меня считается понедельник выходной. То есть понедельник – это то время, когда после воскресенья ты пытаешься как-то немножечко прийти в себя. Что мы делаем там обычно? У меня запланировано на понедельник, это очень важное слово, запланировано. сходить в спортзал. Мы вместе с женой ходим и там плаваем, или немножечко как-то чуть-чуть шевелимся. К сожалению, далеко не всегда это удается. Вот иногда ты после воскресения такой никакой, что у них нет сил для того, чтобы идти в спортзал. Но стараемся этим заниматься, потому что это связано уже с возрастом, со здоровьем. И если не будешь шевелиться, то застойные процессы в организме. Вот. Разные домашние дела, которые у нас есть. Точно так же нужно траву постричь, нужно прибить что-то, нужно что-то покрасить, нужно что-то переставить, переделать, вот и так далее. Вот. Какие-то дела вместе с женой мы делаем. Обычно в понедельник вечером мы кого-то посещаем или кого-то приглашаем к себе из церкви. Конечно же, в понедельник я немножко работаю. Утром, когда я встану, я обычно пишу план или название, описание своей проповеди, которая будет в воскресенье. К этому времени я уже немножко ее исследовал, чуть-чуть у меня есть общая идея. Я отсылаю секретарям, они ставят на интернет и дают всем там службам, кто у нас музыкальным служением занимается, кто ведет собрание и так далее, чтобы они в течение недели могли готовиться. Вторник у меня полный день посвящен служителям. У нас достаточно много разных, много людей, много служителей, много отделов. Вот у меня каждый вторник встреча с моим заместителем Виталий Рожко, который отвечает за многие-многие там. Его основная задача – пасторство и работа с пастырями. У нас около 30 домашних групп, в каждой группе есть пастырь или руководитель группы, у него есть помощники, и он отвечает за их развитие, пасторство пастырей, так скажем, это его функция. Кроме того, он, конечно же, он в курсе дела всего, то есть все вопросы, которыми я занимаюсь, я его информирую, чтобы он был человеком, который может меня заменить в любое время, в любой ситуации, чтобы он имел полное ощущение всего того, что происходит в церкви, и кроме того, чтобы он давал свой совет. Теми вопросами, за которые я отвечаю, я спрашиваю у него совета, те вопросы, за которые он отвечает, он спрашивает у меня совета. Таким образом, каждый вторник у нас двухчасовая встреча. Кроме того, это тот день, когда я встречаюсь с разными руководителями отделов. У нас их много, много людей, которые за это отвечают. И, конечно же, я не каждую неделю со всеми встречаюсь, но я назначаю, там примерно стараюсь раз в месяц, раз в два месяца встретиться с руководителем музыкального отдела, детского отдела, молодежного служения, служение диаконское, служение конференции, служение, связанное со всей административной работой, финансами и так далее. То есть я хочу ощущать, чем они живут, что у них происходит и так далее. И обычно вторник вечером у нас или пресвитерский совет, или же у нас есть еще такая... такой отдел, он называется «Совет пасторского попечения». Туда входят все руководители домашних групп и некоторые наиболее перспективные помощники. Примерно 40 человек у нас через одну неделю. Одну неделю пресвитерский совет, одну неделю совет пасторского попечения. Совет пасторского попечения полностью отвечает за вопросы пасторства, церковной дисциплины и всего того, что связано с людьми. Пресвитерский совет отвечает за стратегию, за доктрину, за финансы. Опять-таки, он сам не занимается финансами, но наблюдение за бюджетом – это в пресвитерском совете. В среду я готовлю проповедь, я проповедую в среду. В четверг у нас встреча освобожденных сотрудников, примерно 4 часа с утра, где мы говорим о всех текущих делах, которые у нас есть. После обеда в четверг я встречаюсь с членами церкви. Я стараюсь встречаться с людьми по причине того, хотя у нас есть структура. Если у человека возникает нужда, он прежде всего обращается к руководителю группы. Если он не может помочь, он тогда привлекает пастора по душепопечению или кого-то другого, кто может помочь ему в этом вопросе. Но, тем не менее, я все равно продолжаю. Многие, конечно, хотят встретиться с первым пастором. Вот. Я не могу встретиться со всеми, но я все равно продолжаю встречаться с некоторыми для того, чтобы мне не терять ощущение жизни людей. Кто они, с какими трудностями сталкиваются, какие у них есть проблемы, чтобы я мог быть вовлеченным в этот процесс непосредственно. Вот. Пятница, суббота, 2 дня, посвященные подготовке воскресной проповеди. Ну, это так, общая неделя, но, как обычно, каждую неделю что-то происходит, где-то требуется больше внимания, где-то требуется что-то отодвинуть и там меньше спать, больше где-то вложить время. Ну, в общем, вот такой план. В воскресенье, естественно, у нас 2 собрания, утренних одинаковых абсолютно. Вот. И вечером иногда, раз в месяц у нас, мы называем его семейное собрание, где мы собираемся, вся церковь собирается, и мы говорим о разных вопросах, типа вот сейчас мы в воскресенье, когда я уехал, позапрошлое воскресенье, у нас был специальный вечер, посвященный студентам, школьникам, мы молились о них, мы говорили о том, начался учебный год, мы просто говорили о том, о важности, как правильно родителям относиться, в чем задача студентов и так далее. Вот, следующее в октябре у нас будет специальный вечер, посвященный миссии, миссионерским разным делам. Мы будем анализировать, где мы вовлечены, что мы делаем, как это прошло этим летом, какие планы на следующий год и так далее. Вот, иногда мы делаем в этих собраниях интервью с кем-то, кто-то приехал, и мы хотим, чтобы этот человек, мы зададим ему вопросы, как он живет там, или какое служение он несет и так далее. Вот так. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о своей жизни и пути служения. Прошу рассказать, откуда появилась идея создания медиаслужения, какие трудности и благословения в этом служении. Конечно, эта история очень большая, она может занять много времени, но кратко я вам уже рассказал. Я вырос в семье служителя, мы были в Совете Церквей, потом был период, когда я понял, что в Совете Церквей есть одна сложность, там весь авторитет в братстве. То есть, когда люди говорят о верности, верности Писанию, они в действительности подразумевают верность братству. И братство во многих вопросах сходится с Писанием, но в некоторых не сходится с Писанием, а авторитет остается тот же самый. Вот. Был период, когда нам пришлось уйти из Совета Церквей, и потом я уже рассказывал немножечко о своем пути, когда я старался миссионерствовать и больше уповал на человеческие какие-то ресурсы, и потом обучение. И потом пришла такая точка, где Бог изменил наши планы, мы планировали вернуться в Россию и трудиться, заниматься тем же самым пасторским служением. Но, кстати, причина, почему я решил, что я буду заниматься пасторством, была в том, что я видел, что это самое важное служение и самое пренебрегаемое. Вот мой возраст или мой период, 90-е годы, у меня много друзей было, с кем мы вместе формировались, росли духовно. Вот. И я видел, как многие из них стали преподавателями в библейских колледжах, несколько человек стали руководителями библейских колледжей. Кто-то стали миссионерами, ну, в смысле руководить миссионерской какой-то организацией. Вот. И, ну, практически почти никто не посвятил себя пасторству. И я всегда видел, что церкви и, естественно, пастыри в них – это основание, это ядро. Бесполезно заниматься образованием, если нет церквей. Бесполезно заниматься организацией миссионерских дел, если церкви слабые. Вот, и поэтому я решил, что я буду заниматься пасторством и хотел это делать здесь, но потом так сложилось, как раз на тот период планы Бог поменял резко в тех местах, где мы планировали быть. Вот, и те люди, которые в той церкви, где я несу служение сейчас, они как раз пришли к той точке, где они попросили и просто очень сильно просили, чтобы мы приехали туда. Это было, наверное, самое последнее место, в котором я хотел бы быть по следующей причине. Иммигрантские церкви сложны в двух отношениях. Первое отношение в том, что туда съехались самые разные люди из разных мест, у каждого свое собственное представление о том, как должна церковь быть построена, и это вызывает огромное количество конфликтов. Люди хотят сделать лучше, и по этой причине спорят, и я видел это и не хотел этим заниматься по этой причине. Вторая проблема заключается в том, что иммигрантская церковь – это тупиковая церковь. Тупиковая вот в каком смысле. У нее нет будущего. Через два поколения люди, которые там растут, они уже не будут говорить по-русски. Они будут говорить на том языке, где они живут. И как бы ты это ни пытался удержать, ты не удержишь. Просто не удержишь. Я ловлю себя на мысли. Вот я начал говорить здесь, сейчас скажу, когда в Питер мы прилетели во вторник, прошлый вторник. Вот. И там мы 2 дня провели с русскими людьми, и потом я приехал сюда, и здесь в субботу, в воскресенье, и вот сейчас я вещаю. И я вижу, как мне трудно говорить, у меня без конца английские слова прорываются. У нас там это очень легко, потому что все понимают их. И есть английские слова, которые намного легче объясняют какое-то. Ну, например, когда я объясняю экспозиционную проповедь, я им говорю, это означает to expose something. И всем понятно сразу. Вы, конечно, не понимаете, что я сказал. А я добавил это слово и пошел дальше, и просто им легче объяснить. И сейчас, когда я говорю, мне приходится фильтровать все то, что я говорю, и вот эти все английские слова убирать. Так вот, вы можете представить себе, как это в том контексте. Ты постепенно просто уходишь в другой язык. Уходишь в другой язык. И в конце концов, эта церковь или прекратит свое существование, или перейдет в англоязычную церковь. Мы, понимая это и как-то пытаясь это обезопасить или позаботиться об этом, мы создали план такого 20-летнего перехода на английский язык. Наша цель в том, чтобы сейчас мы развиваем англоязычное служение при русскоязычной церкви. Через 20 лет мы планируем, чтобы у нас было русскоязычное служение при англоязычной церкви. Мы хотим сохранить как можно больше. Все равно будет кто-то, кто захочет говорить по-русски, кто будет нести служение. Вот это в общем. По поводу медиаслужения, эта идея вообще пришла от Бога. Не от меня точно. Когда я только начинал служение в той церкви, где я сейчас, один молодой парень, который жил совсем в другом городе, ему был 21 год, и Бог благословил его, он начал бизнес, и бизнес был успешный. Вот. И он встретился со мной и говорит, Алексей, вам нужно сделать веб-сайт. Это был 2001-2002 год. Я говорю, а зачем? Вы не понимаете, что это значило 15 лет тому назад. Вот тогда понятие веб-сайт, зачем он нужен? Он говорит, ставить туда проповеди. Я спрашиваю у него, а кто их будет слушать? В Америке мало русских, а в России нет интернета. В то время его не было. Вернее, он был, но там был этот dial-up. Знаете, да, что это такое? Не знаете, что такое dial-up? Но это через телефон, когда, знаешь, через номер телефона, твой компьютер. Не DSL. DSL это... Не знаю, как он у вас назывался, но это когда через телефонный номер ваш компьютер набирает номер телефона. Dial up, dial это набрать. Dial up, up это вверх. И когда этот вид связи называли dial up. Вот. А потом уже появился DSL и кабель. Вот. То есть в то время Этот dial-up, он очень маленькая скорость. Ты с трудом мог электронную почту проверить. Да, и поэтому я тогда говорю, ну зачем это надо? Это ж большие затраты. И он просто настоял, он говорит, найдите человека, наймите человека, я ему заплачу зарплату на год, который бы сделал веб-сайт. Он сам, этот парень, 21 год, он сам у какого-то еврея в Нью-Йорке купил это имя, слово.org. Я до сих пор не знаю, сколько он за него заплатил. Евреи не смышленные, они сразу скупили вот эти все, вернее, заняли эти все ходовые эти номера. И, ну, этот парень, он пробедной, нашел, он купил это имя, и он... И так это началось дело. Вот. И потом, ну, как вы видите сейчас, в принципе, если взять такой же сопоставимый, такой же ресурс, он стоит... Ну, вот Марк Девер 2 года тому назад искал вебмастера для... Ну, не Марк, а его церковь. Искали вебмастера, который бы ввел их веб-сайт. Они предлагали за эту позицию $80,000 в год. Все то, что у нас делается, делается добровольцами. Практически, ну, почти все. Минимальное там есть, немножечко мы приплачиваем нескольким людям, но все это просто Божье чудо. И... Как я уже сказал, что количество подключений нас каждое воскресенье у нас примерно 1000 подключений. То есть у нас 1200 человек где-то в зале и примерно еще 1000, иногда это семьи смотрят, иногда это один человек смотрит. То есть это большое служение, и мы очень рады тому, что Бог делает через него. Пожалуйста, молитесь о нем. Мы слышим разные вещи. Вот совсем недавно женщина из Арабских Эмиратов прислала письмо, говорит о том, что она вышла замуж за араба, живет там, устала от всего этого, искала на интернете какой-то духовной пищи, вышла на слово.org, покаялась, пришла к Богу, и вот пишет нам о том, что там происходит, о своей жизни, просит какой-то помощи, поддержки. Вот, мы получаем каждую неделю десятки писем от разных людей из разных мест. То есть это большое служение, и мы искренне благодарны Богу за этот путь. Это не мы его сделали. Если бы я сам планировал, то я бы не спланировал так, потому что я не видел его важности. Расскажите, пожалуйста, как устроено обучение в вашей церкви, как устанавливается систематическое богословие паствы, с чего следует начинать церкви, где члены верят совершенно по-разному. Наверное, самое главное – это проповедь. То есть, если проповедь будет систематичной, если она будет ясной, если вы будете просто объяснять, вот Кируса, Евангелидзе, Мартурео и Дидаску, если будет все вместе – то это не будет каким-то громом среди ясного неба для этих людей. Вы постепенно их приведете к правильному богословию. Вы постепенно будете... люди привыкнут к тому, что в проповеди звучит то, что называется «так говорит Господь». Это самое большое, наверное. Конечно, у нас все время было обучение. У нас есть библейский институт, с самого начала он функционировал, и до сих пор он функционирует. Обучение разное, то есть мы, наверное, больше всего мы преподавали герменевтику несколько раз в течение этих 12 лет. Вот, ну, у нас есть общие курсы, даже есть онлайн-институт. Здесь нет никого, кто учился в нашем институте. Вот есть братья, которые как-то были связаны с этим. Мы его открыли 2 года тому назад. По причине того, что есть много людей, которым трудно приехать куда-то, и они хотели бы обучаться. Вот, то есть это нужно сочетать, но самую большую роль играет все-таки это проповедь. И второе, чрезвычайно важно, это работа со служителями. Это взращивание лидеров и работа с действующими лидерами. Это то, чем я занимался всегда, и то, что я думаю, приносит результаты. Конечно, это очень кропотливая работа, очень, так скажем, нужно много терпения, нужно уважать, любить этих людей, потому что они уже несли служение, у них уже есть какой-то опыт, и нужно с этим считаться. Если вы придете и не будете неуважительно к ним относиться, даже если бы вы самые яркие какие-то библейские идеи будете преподавать, вы потерпите урон. Нужно подходить в смирении, нужно подходить с пониманием того, что это люди, которые старше вас, это люди, которые имеют какой-то уже практический опыт в служении. Пусть он не совсем правильно, но Господь их использовал, и Бог действовал как-то в них. Это нужно учитывать. Из статьи Джона Пайпера: «Что значит проповедь, сориентированная осознанием Божьей славы? Как глубже понять Божью славу? Как реагировать на то, что до сих пор не осознал или ее не осознал?» Вообще у Пайпера эта тема доминирует. Если вы читаете его книги, то он вообще движим этой идеей Божьей славы. И эта идея вполне легитимная или вполне правильная идея Писания. В чем смысл ее? Смотрите, если мы посмотрим на цель, общую цель, к которой нас ведет Бог, помните Римлянам 12 глава, нет, 8 глава, там, кажется, 30 или 29 стихи. Помните, где он написан, где он говорит о тех, которых, сейчас я вам точно скажу, чтобы, это 8 глава, 29 стих. «Тех, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородными между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и что? Прославил». То есть, когда мы говорим о цели, главной цели христианской жизни, это наполниться Божьей славой. Это вернуться, помните, вот эти два круга я рисовал вчера, это вернуться из круга тления круг Божьей славы. И вообще, Пайпер видит, что главная мотивация в жизни христианина – это увидеть Божью славу и стремиться к ней, двигаться к ней. И ради этого человек будет работать, ради этого человек будет страдать, он будет не жалеть себя, потому что он увидел его славу, увидел славу Божию. Помните 2 Коринфянам 3:18, где сказано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа». Вот что значит проповедь, сформированная осознанием Божьей славы. То есть наша цель, когда я проповедую человеку, я хочу помочь ему осознать и своей проповедью немножечко ближе его приблизить к той славе, которую мы имеем в Боге. Все Евангелие сводится к славе. Помните, что Иисус Христос своим искуплением, своим приходом на землю, Он берет и нас, людей, которые живут здесь в бесславии, Он освобождает от греха не для того, чтобы нас оставить здесь такими нейтральными между грехом, греховной землей и славными небесами. Он освобождает нас, и помните, написано, 2 глава послания к евреям, «приводящего многих сынов во славу». То есть Иисус Христос пришел для того, чтобы взять нас здесь на земле и привести во славу. Вот почему важно вознесение, теологическая значимость вознесения. Кстати, в этой книге «Драгоценный Христос» я специальное внимание уделяю этому моменту. То есть праздник вознесения – очень важный праздник, очень важный концепт. То есть речь идет о том, что Иисус Христос, как человек в прославленном человеческом теле, поднялся на небеса, и этим Он гарантирует, что все те, кто в Нем, будут прославлены. Таким образом, когда вы проповедуете любую проповедь о покаянии, о победе над грехом, любую проповедь, они все в каком-то смысле направлены на то, чтобы привести во славу. Вот какую идею вкладывает Пайпер. как глубже понять Божье Слово? Больше читайте о Боге. Больше читая Писание, пытайтесь осознавать Бога больше. Читайте книги о Боге. Есть несколько книг, которые просто должны быть настольными книгами. Одна из них – «Познание Бога» Пакера. Джеймс Пакер «Познание Бога» написал книгу. Это та книга, которую вам нужно, как я уже сказал, держать настольной книгой. Есть книга Тозера, которая называется «Стремление к Богу». Есть, да, это все на русском языке. Они есть. А? Пакер, он «Познание Бога». Тозер написал книгу «Стремление к Богу». Есть другие книги, которые построены, ну, немножечко на другом. Есть такие короткие выдержки, я не помню, как они называются, выдержки у Спержена, которые говорят о Боге, о славе Божьей. Вот. Есть книги, например, книга Спраула «Святость Божья». Я тоже называю те книги, которые есть на русском языке. Вот. Есть подборки проповедей Спержена, которые тоже говорят о Боге и о славе Божьей. Думаю, что вот это, наверное, самое важное, что вот из этого вопроса мы можем взять. На этом наша сессия окончена, наше время истекло.